Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии. Наш гость издалека, с Туманного Альбиона, и мы продолжаем наш разговор.
Отец Георгий, я наберусь нахальства и позволю себе возразить. Хотя, конечно, это очень смело с моей стороны в обществе доктора богословия. Дело в том, что я всегда вспоминаю свое внутреннее непростое взаимоотношение с Евангелием, в особенности на первых порах, когда я только в первые годы была в церкви и пыталась как-то вот применить все, что там написано, к самой себе. Во-первых, хочу вам напомнить, может быть, у вас это было не так, но вы в том круге знакомых, которые появились у меня в первые годы в церкви, было принято говорить не Иисус Христос и не Христос, а Спаситель. Согласитесь, это определенный акцент. Когда, если ты хочешь сказать о Господе, ты говоришь, а вот Спаситель в Евангелии сказал так-то. Ты моментально переключаешь регистр. То, о чем вы говорили, это очень правильно, важно и нужно, но в то же время уходит вот этот вот момент. То есть ты обращаешь... Спаситель нужен тому, кого надо спасать. Если я просто дружу с Богом, как сейчас принято говорить, не факт, что я от него жду каких-то таких великих свершений, и не факт, что мне нужно спасаться. Когда я обращаюсь к Спасителю, подразумевается, что, в общем-то, со мной все не так хорошо, как кажется на первый взгляд. Что касается общечеловеческих и евангельских ценностей, ну, опять рискну обратиться к собственному жизненному опыту. Когда я начала пытаться применять то, что написано в Евангелии, к себе самой, вот у меня был период, когда я понимала, что там написана истина, но продраться к ней было чрезвычайно трудно, потому что все, что я не видела там, когда я читала это как просто некий священный текст, было такое благоговейное нормальное отношение. Но когда я начинала это все рассматривать как руководство к действию, каждое евангельское правило вызывало внутренний протест, потому что все шло абсолютно вразрез с теми самыми общечеловеческими истинами, которые казались для меня, московской интеллигентной девочки 70-х-80-х годов, совершенно естественными и общепринятыми. Что касается... я думаю, что это путь очень многих людей в православии. Почему мне так кажется? Потому что для меня знаковым стало одно стихотворение Анны Ахматовой. Все-таки люди Серебряного века выросли в православной культуре. И сколько бы там ни было вокруг завиральных идей, их с детства водили в храм, они исповедовались, причащались, для них вот была, в общем, естественная среда обитания. И вот в 20-е годы Ахматова пишет стихотворение небольшое. «Земной отрадой сердце не томи, не пристращайся ни к жене, ни к дому. У своего ребенка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому. И будь слугой смиреннейшим тому, кто был твоим кромешным супостатом, и назови лесного зверя братом, и не проси у Бога ничего». Согласитесь, это не совсем поступай так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Это что-то совершенно иное. И проникновение, вот, попытка понимания, что же написано в этой священной книге, которую ты знал с детства, на самом деле, вызвало у Ахматовой вот такое поэтическое откровение. Я не хочу сказать, что с богословской точки зрения там все верно, но это переживание, глубокое переживание человека, который пытается продраться к Евангелию. И это на самом деле очень болезненный процесс, даже если ты вполне приличный человек и никаких очевидных гадостей окружающих не делает.
Ну, я, во-первых, хотел бы заметить, что вот возьми у сына или у ребенка твоего хлеб, а отдай там
чужому. У своего ребенка хлеб возьми, чтобы это отдать его чужому.
Как-то, в общем, так аффилировано с теми словами, евангельскими, кстати, словами самого Христа, что в Ветхом Завете была такая заповедь, что как не хочешь, чтобы с тобой поступили, так ты того не делай другому. А евангельская заповедь побудительная. Поступи так, сделай это, как хочешь, чтобы с тобой поступили. Так вот, мне кажется, это как раз, ну, Анна Андреевна, это ясно выраженное евангельское, ну, императив такой высокий, высочайший евангельский. Но вообще она, на мой взгляд, ну, некоторые ее и называли монахиней. Ну, мы не будем говорить о тех персонах, кто это делал, и как все это там звучало. Но тем не менее, вот в этом и есть, вот как вы очень это образно выразили, попытка, ну, как пройти сквозь густой, заросший терниями, волчьими, такой вот кустарник, заросли, и вдруг увидеть свет. И этот свет, в общем, единственное, что тебе нужно в данный момент. Ты не обращаешь внимания на то, что ты поцарапанный весь, покусанный. И такая была она, Андреевна. Она ведь не... Ее жизнь, ну, что сейчас об этом говорить, но действительно наполнена вот этими ранами, да? Потому и рождаются такие тексты. Так вот это, вот как бы взять у своего ребенка, отдать другому. Вот это и есть тот самый поступок, активное действие, устремленное, ну, вот к тому, чтобы... быть похожим на Христа.
Христос... Я как родитель, конечно, не могу смириться с...
И согласиться чтобы... нельзя, нет, безусловно.
Своего... Лучше и своего накормить, и чужому дать.
Ну, это... да, это мы уже перейдем на такой... Но... из высочайшей плоскости, очень высокая плоскость стиха, не плоскость даже, а пространство стиха. Оно и вообще поэт в России больше...
Посмотрите, в продолжении того, о чем Марина спрашивает, мне кажется, это очень важный вопрос, на самом деле, и прям к теме, которую мы обсуждаем. Вот общечеловечество и христианское. Мы же часто это слышим мысль, мне кажется, она верная, что вот когда мы говорим общечеловеческие ценности, мы, как правило, подсознательно имеем в виду самые такие общие большие вещи. Не убивай, не кради. Как бы такие, ну, как бы достаточно широкие категории, но, наверное, среди нас вот напрямую убийц или воров нет. А Евангелие, оно говорит «возлюби врага». Это какое, это где же в общечеловеческой интуиции мы найдем мысль о том, что полюбить врага? Это больше, это выше, это на разрыв, это не придет в голову человеку. Только Господь мог сказать «возлюби врага». Вот мне кажется, здесь разница проходит, нет?
Ну да, второзаконие говорит, ну, «люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». А Христос говорит, я вам говорю, что если ты гневаешься на брата твоего напрасно, то оставь твой удар, возвратись, примирись с ним. Ну и заповедь, конечно, о любви к врагам, на которую мы знаем прекрасно, дивный совершенно святой нашего времени указывал, что если ты этого к этому не стремишься, ты еще и не христианин даже. Вот любви... Любовь к врагам. С другой стороны, конечно, это звучит очень необычайно высоко, но и мне вот все-таки опять-таки вспоминается вот этот, ну, такой пронзительный, режущий какое-то само человеческое представление, и вот душу человека, особенно, мне кажется, женщин, да вот, Константин, вы в данном случае выступили как, в общем, любящий отец. Ну, накормить обоих, ну, что-то, ну, и тому, и другому, и своему ребенку. И... Нет, речь идет о пронзительном, это же поэзия, это же, понимаете, это такое, вот действительно, вот взять отдать другому ребенку. Вот это меня очень сильно это зацепило, вот это, вот этот образ. Понимаете, действительно, так можно сказать, только поэт или святой. Вот.
Потому что... Во мне, не знаю, во мне просто просыпаются все фоновые знания о Льве Гумилеве, о том, как, в общем-то, у самой Ахматовой с детьми обстояли отношения, и представляете, что вот такой поэтесса Серебряного века, может быть, это в качестве такого поэтического тропа пришло в голову, но с трудом представляет себе мать, которая вот захочет прямо от своего оторвать и...
Но это разрыв, понимаете? Это уже не общечеловеческое, что вот мать, отец, вот чадо, дитя, которое любит...
Ну вот об этом мы и говорим, о принципиальной разнице.
Да, разрыв. Так Евангелие — это и есть разрыв вообще того, что мы представляем. Это не Евангелие, это не общечеловеческое. Нет, конечно, нет. И не постхристианское, и не просто христианское. Потому что христианское общество, средние века, будь то Европа, будь то Россия, это ведь тоже очень условное Евангелие. Не было Евангелия в жизни, знаете.
В христианской Европе средних веков было распространено людоедство. Отсюда в сказках Северной и Западной Европы очень много образов людоедов.
Ну, я не знаю, какое там людоедство, это откуда взяли, не знаю. Но, по крайней мере, ведьм сжигали на кострах, это действительно реальность. Ну, и у нас тоже сжигали, вон, храмы поджигали, где старообрядцы молились, а они не уходили, храм сжигали вместе с людьми, которые там молились, правильно? Было же такое приниканье. А, ну, то есть, это как бы, как мы называем, пережитки некоторого смутного или тяжелого времени Средневековья, но как бы другая эпоха, другая, ну, и человеческое представление, мы говорили о харте, о биле, о правах человека и так далее, представление человека как самодостаточной ценности, просто потому, что человек есть. Вот и все. И этого объяснять больше, и оправдывать его ценность или ее ценность не следует, потому что человек появился на свет, и все, этим сказано, все. Дальше, исходя из этого, мы представляем любого человека равным любому человеку, что уже немало. Представляете, это колоссальный прорыв, шаг из области отношений и ценностей совершенно иных. Из тех времен, когда вы, ну, я не знаю, там, кто там людей ел, но про христиан первых говорили, что они младенцев там на своих литургиях.
Нет, имеется в виду рубеж.
Фигурально, наверное.
Нет, вполне...
Это какое-то противопоставление, что европейцы такие
дело
вот кровожадные были,
нет, а русские дело в том, что просто слишком много было стихийных бедствий, с которыми трудно было бороться, было много там причин, почему из года в год были серьезные неурожаи, и то, что уже в такие близкие к нам времена стали называть страшными словами, типа голодомор и прочими всякими ужасами, вот этот вот период где-то в районе перехода тысячелетий с первого на второе.
Там. Ну, то есть во времена голода там человек и людей поедали, но в голодоморе такой тоже каннибализм был.
Да, но это же христиане были.
Ну, слушайте, ну это же ведь, ну представьте себе, ну не искушай, не то, что Господа Бога твоего, себя не искушай. Зачем мы себя, мы не можем себя поставить в те условия, мы не можем этого себе представить. Потому что человек действительно меняется кардинально, а в зависимости от обстановки и в зависимости от того, с чем вырос человек. Мы не можем сказать, что общество было христианское ни в Европе, ни в России, простите, в те времена.
А вот это интересная тема.
Мы не можем такого сказать.
А вот мы тогда, мы же часто говорим, что вот было христианское общество, христианская эпоха, то есть, и это нам дает основание сейчас нашу эпоху описывать как постхристианскую. Но тогда о чем мы говорим? Вот есть представление, например, да, что чтобы оценить ту или иную эпоху по степени, скажем так, проникновения в нее христианства, нужно посмотреть на святых, например. Вот та или иная эпоха измеряется не средним уровнем человека, потому что он всегда невысок, а тем, дала ли эпоха высочайшие образцы. Поэтому мы там говорим, что вот там Сергий Радонежский, да, вот его эпоха, да, эпоха, в которой есть святой, по которому ее можно измерить. Но это я просто пример на полях. Тогда вообще о чем мы говорим, когда ставим вопрос, христианское общество или нет, если никогда общий уровень людей не был, ну, что называется, вровень со всем максимализмом Евангелия?
Ну, вообще эти термины христианское, постхристианское, общечеловеческое, они такие, конечно, умозрительные, очень обобщенные, конечно, они никакую реальность не открывают. Вообще человек всегда, ну, личности, отдельный человек, может, среди каких-то язычников там и в каком-то совершенно отсталом в нашем представлении общества вдруг появится такая личность, которая будет совершенно противоположна окружающему ее или его миру. Но так и в наше время такое тоже происходит. Мы недалеко ушли от языческих времен и, в общем, говорить о какой-то общей христианской основе. И попытки есть, да, ну, не будем рассматривать или сравнивать, сопоставлять какие-то цивилизационные, так сказать, модели, да, но... Ну, вот я на Британских островах 20 лет уже практически. Ну, в общем и целом, по крайней мере, на моих глазах, ну, придерживаются вот такой модели общехристианской, такой, которая, ну, как бы общечеловеческой, как мы говорим, да, этой модели придерживается власть придержащая, то есть система сама построена на том, чтобы обратить внимание на человека, кто бы он ни был, иммигрант там или какой-то богатый бизнесмен или чиновник. Но если человек вот говорит, к нему прислушаются, я многократно это видел, замечал, прислушаются. Если человек говорит что-то существенное и аргументирует это, то дальше будут слушать, соберутся кто-то, кто будет так же говорить. Ну и в конце концов они выйдут на улицу, если надо, и добьются выполнения своей разумной вот воли, желания, которые они... Ну, это мы называем иногда демократией, иногда как-то как хотите. Но я видел, это так вот работает. Не всегда, далеко не всегда, нет. Но, видимо, как-то, ну... Но, во всяком случае, я думаю, что вот это самое внимание к человеку, ну, я это видел, я не могу это отрицать, потому что иначе я бы просто солгал бы, если бы сказал, что этого нет там, в Европе. Ну, как в России за эти 20 лет, я могу сказать, что мы тоже на том же самом пути. Как бы кто-то ни старался представить иначе, но мне тоже видится более высокое или даже более такое отчетливое внимание лично к человеку, просто кто бы он ни был. Хотя есть и на этом направлении есть над чем поработать, явно. Вот. Ну, не только нам. Но, во всяком случае, это верно принятое направление. Для меня как... Ну, христианина вообще и священнослужителя, когда вот мы принимаем исповедь, мы внимательно выслушиваем человека, кем бы он ни был, который пришел и сказал, вот я хочу вот сейчас исповедоваться. Ну и все, начинается исповедь, начинается общение с Богом. А ты свидетель, как священник, да? И ты не прерываешь, ты ну, направлять чуть-чуть можно, да, но в целом ты даешь возможность человеку высказаться. Мне кажется, вот это один из таких очень важных элементов православного, православной традиции богослужения, который следует принять во внимание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
А вот я тут задумалась, слушая вас, а если нам не нужен такой высокий идеал, мы готовы довольствоваться таким адаптированным вариантом Евангелия, ну, вот что-то нас в нем устраивает, что-то нет. Начинаются разговоры, что вот и сам Христос тоже учитывал особенности менталитета своего окружения и в своих проповедях что-то говорил притчами, что-то объяснял апостолам, тоже не всем. Может быть, тогда правы те, кто говорят, что нужно все-таки преломлять каждый раз Евангелие, евангельский текст к конкретной исторической и географической ситуации в той или иной стране? Или все-таки священные тексты, они абсолютны?
Ну, конечно, преломляются. Ну, что значит абсолютно? Ведь это выражено словами. Слова не есть абсолютные, а какая-то истина в конечной инстанции. Любое слово, изреченная ложь, суть, да, мы знаем с вами. Но евангельское слово не в смысле вот записанных буквами определенными на каком-то языке, а в смысле слова это есть Христос, личность Христов. В этом смысле слово это совершенство, да? Ну, а в смысле выражений, ну, даже, ну, вот мы упоминали сегодня имя этого богослова, аскета нашего времени, архимандрита Сафрония Сахарова, он сказал такую фразу, что Евангелие все понимают по-разному. И, ну, вот, как бы то ни было, как-то унифицировать представление о Евангелии невозможно, наверное, и не нужно. Тем более, что сейчас особенность, уникальность нашего с вами времени в общедоступности информации. То есть, по-любому, малейшее, так сказать, движение, а хотелось бы, а как вот они скажут. Тут же, ну, как мы говорим, просто погуглил и узнал, что они говорят. Они другие те. И никакого, в общем, той такой преграды, которая, в общем, до недавнего времени была, просто Евангелие даже запрещалось читать простым мирянам. И в Западной Церкви, да и на Руси тоже. Да и немногие, собственно, и умели это читать толком и разбираться. Поэтому приходите в церковь, там священник или епископ все вам объяснит, расскажет, что это значит. Ну, вот от этого, от этой эпохи мы безвозвратно ушли, оторвались. Никогда больше этого не будет. А будет иное. Вот так я прочитал, вот, ага, и понял. И это во мне уже живет. В другом человеке, который прочитал что-то другое и понял, а может быть то же самое, понял по-своему, тоже это уже живет. И понимаете, сказать, что давайте мы, ну, какую-то усредненную версию христианства или православия примем, это не сказать ничего, потому что уже усреднения не бывает, бывает только, возможно, ну, я говорю, это такое мое частное богословское мнение, возможен только глубоко личный подход, восприятие и разделенности между двумя личными личностями или персонами, или людьми. Вот. И поэтому в этом отношении уважение к мнению другого человека, если ты начинаешь с уважения, ты уже заслуживаешь внимания от того человека, и это уже немало. Если ты хочешь сказать о Христе, допустим, мусульманину, то ты сначала обрати внимание, кто он, из какой среды он или она, как вы совершенно верно, Марина, заметили, в какой эпохе мы находимся, в каком месте мы находимся, с каким человеком мы говорим. Это и есть суть Евангелия. В общем, Христос шел к своим, к иудеям, в синагогу шел. Евангелие от Иоанна наполнено тем, как Христос приходит в синагогу, начинает говорить. Сначала они верят, с удовольствием слушают его, а потом руки их тянутся к камням. Потому что он говорит, ну, богохульные вещи в их представлении.
Один современный греческий богослов, я, к сожалению, не помню точно его непростое греческое имя, фамилию, такую мысль высказал, что главное, по его мысли, по его мнению, что сегодня может дать православие современному миру, это молчание. Но молчание не в смысле молчать и ничего не говорить, а в смысле, ну, скорее в таком исихасском, да, то есть как некая сосредоточенность в шуме разной информации, которая тебя раздирает, немножко от нее абстрагироваться, внутрь себя посмотреть и встретиться с собой настоящим и через это с Богом в глубине своего сердца. Mm-hmm. Ну, это я так интерпретирую вот слово «молчание». Но я это к чему привожу? Это пример к тому, что вот по мысли современного богослова...
Я думаю, это, прошу прощения, это, я думаю, митрополит Ерофей Влахос.
Может быть, похоже, может, да, быть, да, может быть. По мысли автора этого тезиса есть у эпохи какой-то запрос или какая-то болезнь, вот на которую сегодня православие может так отреагировать. То есть в каждую эпоху, я сейчас уже обобщаю, Евангелие, то, о чем мы говорим, как-то отзывается по-особенному, реагируя на вот то, в чем есть потребность эпохи. Вот как вы это чувствуете сегодня? Вы живете в западном мире, да? С другой стороны, вы священник Русской Православной Церкви. У вас скрещиваются, если угодно, две культуры. Вот в чем, что сегодня может дать православие, Евангелие современному человеку? В чем запрос? Чего не хватает человеку? В чем его именно Евангелие может поддержать, а не что иное?
Ну, во-первых, в общем-то, православие – это тоже европейское имеет происхождение. Ну, по крайней мере, Византия – это, хотя и восточная часть империи, но такая все-таки европейская. И Греция сама – это же, ну, современная Европа, да? Ну, конечно, там много различий мы находим, все, но все-таки в целом это нельзя так отделить, что вот мы православные, имеется в виду русские, а вот там у них православие они не знают. Нет. И более того, я скажу, что православие интересуется и глубоко изучают, и в университетах изучают. Ну, вот, скорее по греческому православию, и, ну, такие фигуры, как митрополит Иоанн Зизилулос, да, вот, вот его книжки, вот его, вот тоже, кстати, «Инаковость», и там «Евхаристия», и там, и «Экклезиология» его там.
Бытие, ну, общем, и это, общение.
Да-да-да, это вот это, можно сказать, учебники в университетах западных, вот там, в Британии, в Шотландии, где я служу, и более того, он там, по-моему, несколько десятилетий, он именно был профессором университета в Глазго, вот, и сам Зизиулос. Ну, то есть это вот уже немало. Ну, с моей точки зрения, как бы широкой, общедоступной, а православие, во-первых, оно, несомненно, востребовано, имеет свое место и свое назначение, свою реализацию в западном мире, в самом сугубо западном, без апелляции к грекам или к русским, как к национальным, так сказать, общинам. Вот. Хотя, конечно, на Западе тоже немножко разделяются. Кто-то интересуется больше больше греческим православным, кто-то именно русским. И это есть именно среди сугубо западных людей, выросших на тех ценностях, тех представлениях, и, ну, и почему-то именно, вот, вот именно русское православие привлекает. Ну, есть мотивы, конечно, связанные и с общественной мыслью, с политикой отчасти тоже. Но и это не без этого. Но в целом православие, вот сказать, что молчание, и сказать, что углубление и посвящение, ну, тому внутреннему человеку, который, в общем, мы с вами не придумали, это еще апостол Павел говорил об этом, что внешний тлеет, так сказать, уходит, а внутренний возрастает. Вот внимание к внутреннему человеку и такое молчание, углубление или самоуглубление – это потребность, да, потребность современного цивилизованного человека, какого хотите, западного типа или там российского или американского типа. В Америке очень православие популярно, даже более, чем в Европе, я сказал, я бы сказал так. Ну, в общем, потребность есть, и запрос есть, не массовый, не повсеместный, но достаточно ясный, выраженный и очень-очень-очень личный запрос, что мне лично очень по душе, потому что я вижу, что люди приходят после определенного размышления, определенного критического взгляда в отношении своей собственной веры, веры окружающей действительно среды, церкви своей, в которой родился, допустим, человек в англиканской или пресвитерианской церкви, или прокатолической. Ну, вот, и вдруг вот он приходит к убеждению, что православие отвечает его или ее таким глубоким внутренним потребностям, интересам. Вот я это наблюдал. Не повсеместно, конечно, очень лично, личностно, очень индивидуально. Ну, и я как бы стараюсь прикладывать массовые усилия, чтобы отвечать на эти запросы и вступать в общение и в поисках вот того самого подлинного диалога, который абсолютно находится вне различия национальных, религиозных или социальных. Конечно, подлинный диалог, он возможен, ну, по моему представлению, во Христе. Вот, и, по крайней мере, я могу за это ручаться и отвечать, потому что испытываю это. Ну, кто-то другой видит иначе. Ну, поэтому, да, тишина, молчание. Молчание – это золото. Вот, пусть золотые облачения наши, и золотые, ну, вот, купола и кресты, ну, вот они говорят о молчании, которое есть золото. Я с этим целиком и полностью согласен.
А так ли принципиально важна конфессиональная принадлежность христианина? Я вот сейчас подумала, что, наверное, самый яркий пример из истории нашей страны, нашей церкви и просто российской истории – это доктор Газ, который прожил как бы две жизни. Одна жизнь такого вполне преуспевающего бюргера от науки, который, приехав в Россию, стал востребованным светским врачом, имел великолепную практику и процветал, и его благосостояние росло и умножалось, а потом с ним произошла такая удивительная метаморфоза, когда его избрали в тюремный комитет, который только тогда образовался. И вот по такой тщательности немецкой он отнесся к своим новым обязанностям очень внимательно, и его погружение в вот этот самый страшный мир, описанный Достоевским в «Записках из мертвого дома», он сделал из обыкновенного вот такого, ну, хорошего, просто хорошего человека, удивительного, удивительный пример христианина в том месте и в тех обстоятельствах, которые совершенно к этому не располагали. Я могу про доктора Газ говорить долго, и, в общем, это не предмет нашей передачи сегодня, но я почему его вспомнила, потому что к нему относились как к святому, его называли святым доктором, вокруг него были сплошные православные, потому что он вторую половину своей жизни общался с самыми низами. И при этом он до конца своей жизни оставался католиком. И он был погребен по католическому обряду. При этом те русские православные люди, которые знают о нем, знают его историю, до сих пор считают его святым. имеет ли вообще отношение к христианству деление на конфессии?
Ну, вы знаете, конфессию мы перерастаем, сами того не замечаем. Но именно оставаясь православным, православным, католик, как доктор Гаас, католиком оставаясь до конца, вот мы перерастаем конфессию. И это вполне естественно. Лишь бы человек не пересматривал себя самого в отношении к себе самому, как ни звучит это, может быть, парадоксально и замкнуто. Потому что ведь увидеть Христа в самом себе, мне представляется, это и есть, в общем, ощутить блаженство на самом деле. Потому что недаром Христа ведь не узнавали по воскресенье его. Он был различным для разных людей, и садовник, там какой-то человек, который готовил там рыбу. То есть он совершенно разный, и в том числе...
Лукей и Клеопий встретился на дороге,
да,
и они не узнали в этом
прохожем. То есть внешний образ, узнаваемость перешла границы земного Христа, да, и преобразилась в узнавание Христа в любом из нас, в том числе и в самом себе. Вот. И как ни, пусть это не звучит так вот дерзко, но это очень важно, ведь потому что отвергая себя самого от такой возможности, утверждая и убеждая себя самого, а потом других, что ну где там мне, ну что там, человек грешный, ну я вот такой, да где уж там, я уж лучше посмотрю, как вот другие. Тем самым мы как бы такую возможность мы перекрываем и делаем это, в общем, осознанно или нет, но поступаем с самими собой несправедливо и недостойно. То есть ценность человека, человеческой жизни и личности человеческой начинается с осознания ее вот в самом себе. И потому наш приход, будь то в православной церкви, в православном мировоззрении или там ином, но приход к Христу, к Иисусу, к Спасителю, да, который спасает меня самого от меня самого, прежнего язычника, такого, который, ну, вот так вот жил чем-то, ну, чем-то чуждым. Потому что душа человеческая по природе христианка, да, помните это выражение? Ну, вот приход от самого себя к самому себе, в котором Христос желает открыться. Понимаете, это очень, ну, пронзительный момент христианства и неотразимый, потому что, человек здравомыслящий, не может отказаться от самого себя, если он, в рассудке, в разуме, как-то это наше стремление еще в древности было выражено словами «познай себя». Вот это узнавание себя во Христе, мне кажется, вот это и есть такая квинтэссенция нынешнего православия. Вот.
И лучших слов для завершения нашего сегодняшнего разговора о христианском или постхристианском сегодняшнем обществе не найти. Спасибо огромное, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, писатель, доктор философии, магистр богословия, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».